Μια ώρα να το νωρίς. Дорогие мои, мы, знаете, я одну вещь хочу сказать. Недавно я встретился с человеком, который ходил на наших лекциях, и потом, ну, по каким-то причинам уже перестал ходить, где-то 2 года, наверное, приблизительно. И было очень значительно для меня, и поэтому я это хочу сказать, это не субъективное восприятие. Просто хочу сказать, что насколько отдаляются люди от того главного источника мудрости и истины, потому что они начинают заниматься теми делами, земными вопросами, земными делами, интересами и так далее, и постепенно отходят от того источника, который подсознательно очень глубоко действовал на существо человека. Все наши профессиональные занятия, они очень сильно действуют на нас, очень сильно оформляют нас, наше сознание, наше подсознание даже, подсознательные процессы. И очень важно еще раз, еще много-много хотелось бы подчеркнуть, что очень важно, чтобы мы не оторвались бы от духовной науки, от чтения того материала, который проистекает от великих посвященных. Это было так, знаете, больно было смотреть на человека, который был включен, и вот в силу каких-то обстоятельств отошел, и совсем другая психология, другие интересы, можно прямо сказать, чисто ариманизированная деятельность и ее отражение на психику и на формирование человека. Мне следует сказать это и призвать вас к тому, чтобы не оторваться от источника, потому что если мы отрываемся от того источника, который звучит к нам в 7 главе Евангелия от Иоанна, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто не хочет от этого источника брать свою духовную пищу, тот обязательно должен взять из другого источника, потому что человек так не остается. В нейтральном состоянии не существует ничего. Если ты не берешь из чистого источника, тогда тебе придется брать источника из источника или ариманического, или сферического. Ну, в дальнейшем и другие существа, которые присоединяются к нам от тех источников, потому что невозможно, вот чтобы мы где-то стояли бы, где-то действовали бы, это было бы вне всех тех воздействий, которые приходят на человечество. Поэтому вот я так сожаление подчеркивал для себя и хотел бы и здесь сказать, и там, что не отрываться, дорогие мои, если вы это действительно глубоко понимаете, то это большое благо для нас, для вас и для всех. Потому что очень вот, глубоко оформляет человека, человеческое сознание, он берет другой путь. Путь, который не есть евангельский путь. То есть, я в смысле хочу сказать, что когда Господь говорит, я есть путь, вот на этом пути мы должны всегда находиться. Когда мы действуем, когда мы живем в повседневной жизни, мы должны иногда спрашивать себя, а если мой путь тот путь, о котором Господь говорит, я есть путь? Но мы должны понимать, в каком смысле я это говорю. Если мы все время присоединены, как ветви, к древу жизни, да, если мы присоединены к духовной науке, то мы всегда находимся на том пути, который благословлен. Я это особенно хочу сказать, знаете, с большим желанием, чтобы как-то это глубоко внедрилось в нас, потому что это очень важно. Вот на примере вчерашней встречи как раз я это и для себя подчеркнул, вот тут же я сегодня об этом говорю. Главное, чтобы мы всегда держались бы вот того древа жизни, которое есть духовная наука, которое рождено из величайших посвященных. Потому что Рудольф Штайнер не является, дорогие мои, автором духовной науки, единственным автором. Рудольф Штайнер из своего личного познания, из своего личного валения ходит в это русло, ходит в этот источник и берет то, что дает ему Господь. Так же и 12, все 12 величайших учителей, которые присутствуют всегда на земле и которые руководят человечеством, общим человечеством, не нарушая свободу воли, это мы хорошо знаем, но это все равно на нас влияет, чтобы мы осознали бы тот живительный источник, к которому мы должны все время обращаться. И поэтому действительно удивительное руководство Вселенной происходит над человечеством и в человечестве, потому что величайшие индивидуальности, индивидуальности такие, такой высоты, что даже мы никак не сможем обозреть все их величие. И все они работают, трудятся для того, чтобы мы никак не оторвались от того источника, но это очень трудно, с другой стороны. Очень трудно, потому что эгоизм человека хочет своего. Он очень упрямый, он очень своевольный, своенравие. Вот все это проявляется в том, что человек не хочет прийти к тому источнику. И еще одна встреча у меня была как раз с женщиной, так, в средних летах было заметно, что совсем образованная, биологию знает, химию знает, физику знает, астрономию знает, а зодиаки знает, это знает, а что главное, не знает. Все было, весь набор знаний, интеллектуальных знаний. А что самое главное, абсолютная дезориентация была. Я молчал, она говорила полтора часа. Потому что мне даже не хотелось сказать что-либо. Потому что это настолько было дезориентированное сознание, хотя и культурное, и образованное, и понимает живопись, и все-все-все. Но как раз на этих примерах мы замечаем, что если это не идет от правильного источника, то это образование является абсолютным балластом, который просто надо выкинуть после развоплощения. Это все не годится человеку для вечности. Вот такое плачевное состояние, эти встречи не напрасны, потому что они всегда симптоматичны и всегда показывают тот ориентир, который имеет человек, дорогие мои. Это очень важный момент. Поэтому те, которые действительно черпают свое знание и свою ориентацию из духовной науки, они действительно, действительно раз навсегда выправляют свою карму. И это большое благословение. И на таких людей действительно действует непосредственно Святой Дух, который через величайших посвященных приходит к нам. Посмотрите, если мы скажем сейчас, вот доктор говорит, что существуют величайшие индивидуальности, намного большие, большие, намного могущественные, чем Заратустра. Представим мы такие индивидуальности? А? Когда Заратустра, о Заратустре мы так много говорили, ну особенно в пятнице, в группе пятниц, и когда вдруг появляется, врывается в наше сознание, что существуют намного могущественнейшие существа, чем Заратустра, чем Скифианос, это же потрясающе. И когда мы соприкасаемся вот с такими, грубо говоря, с такими мыслями, я не хочу сказать информациями, это мы хотим, и мы сознаем, вернее, мы сознаем или не сознаем, это действует на нас. И действует в моральном отношении. Действует в том отношении, что наше сознание выпрямляется, у них становится ориентация правильной, правильный вкус образуется, правильное постижение мысли образуется, а это как раз является очень важным. Потому что не обязательно, чтобы все мы были бы мудрейшими людьми, святейшими людьми. Главное, чтобы мы знали бы, к какому источнику мы идем, откуда мы хотим черпать. И вот те люди, те знакомства, которые у меня изредка появляются, всегда доказывают одно, что когда человек не берет из того источника, от которого он может действительно облагородиться, все это является умственным хламом, который никак не помогает. А в чем проявляется? Это очень важно. Проявляется в том, что эти люди, как 100% просто можно сказать, эти люди очень нервные. Нервозность для них это есть важнейший показатель. Экзальтированные люди. Восторженные люди, то есть люди, потерявшие равновесие. Люди, которые выходят из себя, которые теряют равновесие, легко могут раздражаться очень сильно. Вот у меня в Маглисе была беседа с одним атеистом, научным представителем медицины. Беседует как будто нормально. И чуть что сразу взрывается. Вот этот взрыв, вот эта потеря равновесия, потеря сознания, как раз показывает о том, что внутри нет гармонии, что самое важное. А правильные мысли, правильные эмоции, они всегда гармонизируют человечество. Просто надо подождать. Но человек сам ощущает, и нельзя, чтобы и вы тоже не ощущали бы, что когда вы читаете мысли величайших посвященных, я уже не говорю о посвященных, а величайших посвященных, мы должны, если мы внимательны, мы всегда должны констатировать факт, что что-то упорядочивается в нас, что-то приходит к гармонии, что-то приходит к глубокому самоудовлетворению. Когда человек внутри доволен, он никогда не раздражается во внешнем. Эта внутренняя агрессия всегда проявляется вовне. Чуть что-то раздражение, экзальтация, или если восхищается, выходит и раздражается, теряет себя, и ох, ах, и Вот эти экзальтированные, это все экстатические состояния, они говорят о болезни души. Почему? Потому что там не приходят вот те великие импульсы, величайших посвященных. И доктор советует, чтобы мы хотя бы непременно каждый день принимали бы какие-то правильные мысли, хотя бы несколько правильных мыслей, чтобы мы ночью смогли бы как магнит притягивать к себе мысли величайших посвященных, которые в наше эфирное тело входят, и днем они упорядочивают нашу душевную жизнь. Дорогие мои, со временем, я сейчас хочу очень серьезно это подчеркнуть, когда мы один год, второй год, третий, четвертый и так далее находимся в духовной науке, в русле этого величайшего откровения Христа, мы должны замечать, что мы сами внутренне становимся гармоничными. Душевная жизнь упорядочивается. Мы должны замечать, что что-то в нас положительное происходит. Если ничего не происходит, то вы, значит, ничего не воспринимаете серьезно из духовной науки. Хоть вы 20 лет будете сидеть и слушать эти лекции, читать антропософию. Главное, что меняется в вас? Действительно ли меняется, когда проходит один год, второй год, третий год и так далее? Если вы замечаете, что это действительно что-то меняется, значит, все в порядке. Значит, все идет, пусть медленными шажками, но все равно что-то идет вперед. А если ничего не меняется, это очень печально. И должно меняться, потому что если мы искренне, если мы действительно хотим добро, если мы действительно хотим благородства, осуществление этих величайших качеств в себе, хотя бы стараться, тогда это непременно воздействует на нас, непременно воплотится в нас, непременно приводит гармонию в нашу душу. Вот мы, например, являемся молодыми, а потом идет возраст. За это время мы должны измениться. Ну как, дорогие мои, если 20 лет проходит, ничего не меняется, ты опять такой же сплучивый, а такой же нетерпеливый к чужим мыслям, к чужим позициям. Так что же тогда изменилось в тебе? Когда внутри, вот знаете, когда внутри происходит глубокое истинное удовлетворение от принятия величайших мыслей, эта глубокая радость внутри создает ту гармонию, которая уже не выводит нас так сильно из равновесия, как это было раньше. Вот это постепенное усовершенствование душевной жизни, хотя бы совсем постепенно, это мы должны замечать. Тогда мы действительно находимся в духовной науке. Очень многие люди присутствуют в антропософии. И здесь, и там, везде. В Тбилиси есть много очагов. И мы всегда должны быть очень зоркими, то есть очень наблюдательными. И замечать, что человеческое развилось в душе человека. Что изменилось по отношению к этим разным мировоззрениям, терпимости и так далее, да? Если буддист нас сразу выводит из равновесия, потому что мы правы, мы непременно правы, конечно, как те, которые в духовной науке находятся, они знают, что они во всем правы. Абсолютно во всем. Те мысли, которые они знают из духовной науки. И тут же, когда буддист с тобой беседует, вы раздражаетесь, агрессия, значит, пока это в плоть и кровь не перешло. Хотя мы правы во всем. Да. Сейчас я часто мне говорят, что неужели ты во всем прав? Ну как это может быть, что ты еще человек, ты во всем прав? К сожалению, я хочу констатировать, да, к сожалению, я прав. Во всем прав, потому что я черпаю мое мышление из Евангелия, из духовной науки. Если это расходится, тогда ты можешь сказать, что это не соответствует евангельским словам. Вот евангельские слова: «Царство мое не от мира сего». И это маленькое вступление я уже хочу соединить с таким глубочайшим изречением евангельского слова. Царство мое не от мира сего. Если мы это слово сознаем очень глубоко, и если мы эти слова в медитативном мы чувствуем и вчувствуемся, мы хотим вчувствоваться в эти слова, царство мое не от мира сего, то мы должны, исходя из этого, сделать выводы, правильные, глубокие выводы, тогда это слово становится для нас действительно медитативным, созерцательным переживанием. Царство мое не от мира сего, значит, что когда мы находимся в этом царстве, мы не находимся во Христе. А это очень тяжелые слова. Когда Господь говорит, что царство мое не от мира сего, значит, мы должны искать его царство. И только тогда мы получаем истинное, о чем я и говорил как раз в видении, когда мы действительно входим в его царство, только тогда мы получаем утешение. Только тогда мы чувствуем ту гармонию, то внутреннее удовлетворительное состояние. Когда во внешнем мире что-то происходит неладное, мы не реагируем так резко, потому что внутри нас гармония. А это только тогда возможно, когда мы чувствуем, вошли ли, входим ли мы в эти величающие евангельские слова «Царство мое не от мира сего», в его царство мы входим ли? А как мы должны войти в его царство, дорогие мои? Это какой-то трудный вопрос, но с другой стороны, это очень простой вопрос. И очень просто разрешимо. Только когда, конечно, когда мы это уже внутри решили. То есть, когда мы читаем духовную науку, мы входим в его царство. Видите, как просто? Когда мы переживаем духовную науку, ту или иную лекцию, когда мы чувствуем, что вот здесь правда, когда эта правда непременно удовлетворит нас, и мы чувствуем глубокое удовлетворение. Например, вы знаете, когда молодой мальчик решает, молодой парень решает математическую задачу, много трудов, и в конце концов разрешает этого. Он же радуется, удовлетворен. Огромная радость входит, потому что он разрешил какую-то глубокую проблему. Да? И это разрешение, это окончание этой задачи рождает в нем глубокую радость. Так и должно быть, когда какая-то мысль, она уходит очень глубоко, она там внутри разрешает очень многие проблемы внутри. Вы меня простите, вот я сейчас, к данному моменту я хочу сказать, что вот и здесь тоже, наверное, и в пятницу мне часто говорят совершенно разные люди. Вот пришел я какими-то вопросами и получил на все ответы. Но я же одну тему веду, то есть я же один человек, я беседую. Но оказывается, что совершенно разные люди получают ответы. Почему? Потому что это главная струя, которая уходит, там внутри гармонизирует душу человека, и человек получает вопросы, независимо от того, что я говорю. Это сама правильная мысль гармонизирует душевные состояния и приводит в равновесие. Оказывается, что человек получил ответ. А я говорил одну тему. 20 разных людей получают ответ. Почему? Не потому, что я на всех их отвечаю. Нет, потому что правильная струя идет, и она сама приводит в разрешение все загадки души. Это величайшая магия величайших посвященных. Когда правильная мысль идет, независимо от меня, потому что я все время очень глубоко стараюсь, очень стараюсь, вообще-то в мою натуру уже перешло, соблюдать евангельские слова и соблюдать слово величайшего из посвященных, Рудольфа Штайнера, то, что мы имеем на лицо сейчас. Поэтому царство Божие, мое царство не от мира сего, это говорит о том, что мы должны войти в его царство, войти правильными мыслями, правильными эмоциями и правильными волевыми шагами. Это очень трудно. Но легко правильными мыслями войти. Конечно, это легко и очень трудно, как Йота говорит, но действительно легко. Потому что если мы уже решили, если мы для себя лично решили, что духовная наука есть единственный источник, не существует разных источников, потому что все 12 величайших посвященных, они сейчас через духовную науку гласят к нам. Это не так, что, вот, например, в Индии свой источник и свои великие махатмы, например, в Европе свои великие махатмы, и каждый говорит из себя. Нет, это не так бывает. Существует одна величайшая мудрость, это есть мудрость Святого Грааля. Из Святого Грааля черпают все 12 величайших учителей человечества, которые являются отражениями 12 бодхисаттв, отражениями небесных рыцарей, которые непосредственно соблюдают эту величайшую золотую мудрость, всю мистерию человечества в синтезе. И из этого единственного источника проистекает все, в данный момент это все выливается только в духовной науке. Остальное все идет не от положительного. Поэтому у нас есть величайший символ в Евангелии. Прежде всего, конечно, в Евангелии, потому что прежде всего мы должны все найти в Евангелии. И мы в Евангелии найдем величайшие тайны наверное, в продолжении этих лекций мы все будем часто и часто об этом говорить и приводить разные примеры. Но первое, то, что вы прекрасно понимаете, но особенно к этим словам я хочу присоединить, это то, что у нас есть великий символ. Соединение двух маленьких Иисусов. О чем это говорит, дорогие мои? О синтезе говорит. Иисус Соломоновский и Иисус Нафановский, они объединяются 12 лет. Это же не просто, вы же согласны, вы же легко согласитесь со мной, что это же не механическое соединение. Это же мистериальное соединение двух Иисусов. Теперь посмотрим конкретно. Соломоновский Иисус, то есть Великий Заратустра. Великий Заратустра – носитель всей восточной мудрости. Великий Заратустра рождается каждые 12 лет один раз. То есть в одном столетии рождается сколько раз? Сколько поместится 12 лет в столетии? Величайшая индивидуальность проходит все восточные мистерии, все западные мистерии, соединяет, объединяет всю мудрость мистерии, всю мудрость посвящения. И он сливается с Нафановским Иисусом. На Нафановском Иисусе мы говорим, что здесь присутствуют и лучи великого Ману, и лучи Бодхисаттв, и лучи самого Будды, и первейший Адам, нетленный Адам, это чистейший Адам, часть души, которая была сохранена в золотых мистериях. И это все рождается, и потом это все соединяется. Что это такое? Это величайший синтез всех мировоззрений. Поэтому духовная наука является синтезом всего вообще. И когда человек здесь не находит для своей души отклика, то он вообще ничего не хочет. Он хочет только негативное, потому что все здесь. Хотите Заратустру, Моисея, ну сейчас, чтобы не перечесть всех величайших индивидуальных, все здесь находится. И манихейство, и розенкрейцерство, и ислам тоже находится. Все находится. Потому что я уже сказал, что мудрость Магомета в корне своем ничего нового не приносит. Он приносит, он хочет в реанимации привести познание Отца. Там же говорится, что нет Бога, кроме Аллаха, то есть кроме Бога Отца. Да? А мистерия Отца мы уже прошли. Сейчас начинается мистерия Сына. А мистерия Отца это уже в крови находится. В христианской крови это уже находится. Почему? Потому что у нас есть величайшее изречение. Экздео насциму. Экздео насциму это значит, что все мистерии, которые служили Отцу, они присутствуют здесь. Экздео насциму, потом звучит «in Christo morimur», «per spiritus sanctum revestimus». Да? То есть «от Отца мы рождены, во Христе мы умираем, и в Святом Духе per spiritum sanctum». Да? В Святом Духе мы возрождаемся. То есть вся Троица присутствует. В христианской, в розенкрейцерской мудрости, мудрость в том числе и Аллаха, и иудейства, и мудрость Заратустры, и все это присутствует в экздео насциму. Новое что такое? Новое in Christo morimur, то есть во Христе мы умираем. И вот поэтому я сказал, понять слово, понять очень глубоко, дорогие мои. Что, я сейчас не сенсационные какие-то мысли, какие-то интересные мысли. Я говорю о глубине того изречения, которое очень глубоко надо понять. И очень трудно его понять. Царство мое не от мира сего. Это значит, когда человек осуществляет во Христе, мы умираем. Наше бессмертие обеспечено смертью во Христе. А это очень трудно. Потому что значит во Христе умирать? Во Христе умирать значит, что все дневное, все обывательское, все приходящее, все тленное мы должны преодолеть, оставить и во Христе умереть, то есть во Христе жить. Тогда мы осуществляем царство мое, не от мира сего, то есть мы входим уже в его царство. То есть мы должны умереть земной жизнью, сохраняя дневное сознание и войти в царство Христа. Посмотрите, какое трудное осуществление. И подступи к этому, и к осуществлению этому уже легко, потому что когда мы читаем духовную науку, когда мы медитируем над какими-то положениями из духовной науки, мы подсознательно, видно, но сознательно пока не осуществляем, то есть не видим, но это все уже находится в течении. в движении, мы входим, втекаем, мы в царство Его. Потому что мы преодолеваем все обивательское. Поэтому, знаете, до приблизительно 15 века, до 16 века, особенно до 18 века, особенно сильно давлело на человечество моральное грехопадение. Моральное грехопадение – это то, которое было до развития, до такого кульминационного момента интеллектуальной жизни. С 19 столетия стало ясным, что прибавляется еще второе грехопадение. Это интеллектуальное грехопадение. С одной стороны, моральное грехопадение, с другой стороны, интеллектуальное грехопадение. И святой Михаил здесь особенно сильно помогает человеку, который хочет действительно преодолеть и моральное грехопадение, и интеллектуальное грехопадение. В интеллектуальном грехопадении мы можем осуществить победу нашу, дорогие мои. Потому что, когда мы опять-таки читаем произведения и мысли величайших посвященных, то ночью, когда мы засыпаем, в эфирное тело втекают все эти величайшие мысли, новые, добавочные мысли от величайших посвященных. И днем нам легче уже прийти опять более таким освеженными силами, прийти опять к духовной науке. Отсюда и видно, хотим ли мы на второй день, или на третий день, или на десятый, или через год, еще больше, еще глубже войти в духовную науку. Значит, ночью над нашими эфирными телами работали великие посвященные. Чтобы не перечесть всех величайших посвященных, скажем, Богоматерь, великий Заратустра, великий Манес, великий Рудольф Штайнер, Христиан Розенкрейцер. Все они могут над нашими эфирными телами работать, если мы днем что-то сделали в эту сторону. И тем самым как раз мы преодолеваем интеллектуальное грехопадение. Здесь особенно сильно помогает нам святой Михаил. Потому что Михаил как раз обоюдно острый меч, который он держит, как раз этим и приносит равновесие в этом. Но без нашей активности здесь ничего не получается. Моральное грехопадение – это очень трудно осуществимо, дорогие мои, потому что это связано с волей. Воля человека имеет непосредственное отношение, как вы знаете, с первой иерархией. Человеку очень трудно иметь непосредственное отношение с первой иерархией. Возрастные люди, конечно, они в силу своего возраста, от 56 до 63, они сами по сути находятся в этом регионе. В регионе первой иерархии. Молодым это очень трудно. Молодые должны преодолевать интеллектуальное грехопадение. Интеллектуальное грехопадение сегодня особенно находится в разгаре. Очень сильно развито абстрактное мышление, абстрактное понимание человека, и о котором мы говорили в прошлый раз. И вот так как-то естественно подходим мы к такому самому трудному пониманию, как раз. Почему человек должен выйти из эфирной части головы? Почему это должно произойти? Во-первых, потому что как раз человек должен осознать эфирное явление Христа. Поэтому, когда он покидает эфирную часть своего организма полностью, тогда может он видеть то, что находится внутри. Он должен выйти из себя, чтобы получить обратное видение. И познать самого себя осуществляется действительно в эпоху души сознательной, потому что сейчас как раз создаются все условия. Посмотрите, доктор говорит, пятая культура – это зенит. Зенит земной жизни – человечество. Шестая, седьмая культура – это уже декаданс. Как земной жизни, так и человечества. Значит, мы сейчас восходим в кульминацию. Когда будет уже середина пятой культуры – это будет действительно зенит, это будет полный расцвет человечества. И подумайте, дорогие мои, мы должны особенно внимательным быть к чему? Все творение ради человека началось. Это ведь факт. Когда мы в духовной науке изучаем древний Сатурн, древний Солнце, древний Луна, это все дается эволюции человека.
А чтобы познать человека, как раз это потерял человек, потому что его мысли стали абстрактными. Это и есть грехопадение интеллектуальное. Мы не познаем человека, мы познаем часть, десятую или сотую часть, или еще больше, в человеке. Мы в человеке познаем только то, что мы видим глазами, то есть чувственными органами. А это ариманическое видение. Ну, добавьте люциферическое. Но не божественное. Что такое божественное видение человека? Божественное видение человека – это есть увидеть Сына Человеческого. Поэтому эфирное тело из головы эфирной части «я» выходит, чтобы эфирно лицезреть человечество. И тогда он должен увидеть человека, он должен познать человека. И познать самого себя осуществляется, когда «я» покидает полностью эфирную часть головы и отвне смотрит, что происходит в человечестве. А что происходит в человечестве? В человечестве, оказывается, родился человек. Человек родился. Это и есть Сын Человеческий. Мы в человеке должны увидеть Христа. Тогда мы познаем человека. Вот насколько мы отдалены, насколько у нас произошло уже грехопадение интеллектуальное, что мы видим в человеке, вот это и есть... Мы не познаем Сына Человеческого. Почему Господь говорит, я Сын Человеческий. Он Сын Человеческий, Он человек. На земле произошло рождение Сына Человеческого. А мы все видим в разъединении. И чтобы мы увидели бы все вместе, то есть всю совокупность человека, не абстрактное постижение человека, не частичное, а полное человеческое достоинство, Бог создал человека. По образу и подобию. Вот чтобы это увидеть, для этого мы должны выйти из человека, чтобы увидеть, что такое. Когда мы находимся внутри, мы видим теософию, мы видим божественную мифологию. Мы об этом говорили в прошлый раз. И когда мы начинаем видеть уже, выйдя из эфирной части, начинаем видеть эфирное явление Христа, начинаем воспринимать эфирное явление Христа. Поэтому мы выходим из эфира, чтобы увидеть эфирного Христа и тем самым увидеть Сына Человеческого. Тогда мы о человеке совсем другого мнения. Тогда сразу моментально упраздняется все различие между людьми. Мы находим человека как такового в каждом человеке. То есть мы находим в каждом человеке Христа. Это есть преодоление интеллектуального грехопадения, когда мы в человеке начинаем видеть Христа. И здесь как раз звучат то, что вы сделали одному из меньших моих братьев, то сделали мне. Это одно и то же. То есть, когда я делаю что-либо хорошее, что-либо дурное человеку, я делаю Сыну Человеческому. Об этом звучит 25 глава, дорогие мои. Поэтому Господь говорит, выйдите из того царства, которое не от моего царства, и войдите в мое царство. Войти в его царство какими? Неправильными эмоциями можно? А кто тебя впустит? Неправильными мыслями можно? Невозможно. Поэтому осуществление в душе, в эпохе души сознательной, постижение Сына Человеческого в человеке, без того, чтобы выйти из эфирного тела, это невозможно. И как только происходит выход, моментально происходит восприятие. Это будет одно мгновение, 10 мгновений или 17 мгновений весны. Это все равно. Простите, вдруг такой переход, но действительно очень хорошие эти заглавия. Только не особо не оправдывайте заглавие. Да. Ну, в общем, я хотел бы как раз сказать, что абстрактное мышление мы должны осознать. Мы потому находимся в духовной науке, потому мы находимся, чтобы мы глубоко воспринимали все явление мира, проявление человека. Когда мы, я часто говорю, дорогие мои, когда мы воспринимаем мысли на поверхности, мы должны знать, что мы неправильно мыслим. Когда мы чувствуем глубину мысли, большой охват мысли, очень серьезно, вот тогда мы приближаемся действительно к правильному, к преодолению абстрактного мышления. Это очень серьезный процесс, дорогие мои, очень серьезный. И как раз мы находимся в той части эволюции, когда мы можем, благодаря святому Михаилу, благодаря огромной активности Михаила, он в человечестве борется, Михаил. Святой Михаил непрестанно борется в человеке, чтобы изгнать абстрактное мышление из человека. и привносит духовную науку. Когда мы в духовной науке не только от зеля считаем, дорогие мои, но когда происходит процесс освоения какого-то материала. Вот возьмите тайновидение. Вы тайновидение должны почесть 7 раз, 20 раз, 25, 20, 40, 50 и так далее. Вы должны это освоить, впитать все. И должны чувствовать, что вы тайновидение носите внутри. Вот вы взяли книгу, да, и чувствуете. Это первая глава, вторая глава, третья глава. Все находится в нас. Вот это переживание и есть действительно серьезное отношение. Музыканчие, сколько раз слушают? Я Идиллию Зигфрид прямо 40 раз прослушал. Ну, а потом в дальнейшем другое дело. Музыкант, любящий музыку, посмотри, как он слушает Моцарта симфонию, Бетховена симфонию, сонаты Бетховена и другие произведения, или оперы. Сколько раз слушает, сколько раз наслаждается. Это же в глубине откладывается. Такая же жажда должна быть к тайноведении. Как достигнуть? Тайна Святой Троицы. Мы чувствуем Духа, и чтобы не перечесть, все циклы надо перечесть. Руководящее положение и так далее, да? Все это должно отложиться в нас как фундамент. Когда мы этот фундамент осознаем, когда мы действительно создаем великий плацдарм святого Михаила против ариманического, люциферского, тогда мы становимся Петром. Тогда это происходит осуществление Петра, Петрова христианства. Потому что это основа вообще. Когда мы создаем основу, мы создаем Петрова христианства. Это глубокое понимание, в чем заключается христианство Петра. В Евангелии говорится, ты, Петр, скала, и должно осуществиться что? Церковь, община, нерукотворная причем. То есть мы должны носить храм. А как храм? Если мы один раз прошли, это как сон улетучивается. Создаем ли мы действительно храм? Храм Слова Бога в себе. Потому что то, что звучит из духовной науки, это звучит Христос с нами во все дни. Это есть, это осуществление. Он с нами сейчас через духовную науку. И когда мы создаем в себе Петра, мы становимся, мы осуществляем христианство Петра. Потом что происходит? Потом происходит второе преображение. Потом происходит в эфирном теле присутствие Христа. Это уже Павлово христианство. Мы сейчас находимся как раз в третье тысячелетие, когда происходит Авраамово ясновидение. В метаморфозе приходит. И уже мы должны были создать Петрово христианство. То есть это то, что скала. Скала христианства, на котором строит Господь. Посмотрите, как мы отстаем в эволюции. Эпоха не ждет нас, время не ждет. Каждое мгновение, если это не в духовной науке, это упущение. А время никогда не прощает, дорогие мои. Время это такой страшный судья, который ничего не прощает. Каждое мгновение не прощает. Ни одно мгновение не прощает. Поэтому, например, если мы скажем, если мы углубляемся в образ святого Михаила, то мы должны чувствовать, что он все время во времени находится, все время в активности находится. То есть он каждое мгновение побеждает, он все время в активности, он все время идет в ногу эволюции. Для нас, для людей, для человека 350 лет отведено для осуществления миссии святого Михаила. То есть настоящее, мы об этом говорили, это есть, когда мы 350 лет находимся в активности святого Михаила. Потом идет уже другой архангел. И мы должны уже создать тот фундамент огромнейший. И вот этот образ, дорогие мои, если вы, простите меня, но если вы это как-то глубоко воспримете, мы должны действительно, знаете, создать внутренний огромный плацдарм святого Михаила. И тогда осуществляется, вот как кончается 7 глава в Евангелии от Матфея, что человек, который строит на основе этого скалы, да, и создает прочный фундамент для построения храма. А построили ли мы себе Петрово христианство, если образно сказать, и что подразумевается, вы уже хорошо поняли меня, да? Это очень важно. Также, например, я мог бы сказать, дорогие мои, знаете, вы меня простите, но я как музыкант, я могу это сказать, потому что я это действительно очень глубоко переживаю, чувствую. То же самое в искусстве. Создали ли мы в искусстве, в красоте, в музыке вот этот прочный фундамент? Этот великий храм искусства. Любили ли мы искусство так сильно, чтобы оно построило в нас этот храм прекрасного, где звучит вечное? Это есть и настоящая активность человеческой души. Человек должен создать величайший плацдарм в себе, или плацдарм — это плохое слово, это фундамент, это скалу, которая вмещает в себе всю прелесть Ренессанса и так далее, и так далее. Вся красота должна быть в нас, и внутри мы должны чувствовать, что это построено. Глубокий храм на глубочайшем фундаменте, это все построено. И также в области уже духовной науки. Со временем, конечно, все должно образоваться. Но как раз, если мы чувствуем, что вот мы всю красоту Ренессанса носим внутри себя, значит, мы что-то построили внутри. Значит, мы серьезно и глубоко увлекались и глубоко впитывали всю эту красоту. Красоту Леонардо, Рафаэля, Микеланджело, Рембрандта и так далее, и так далее. Все это должно быть в нас записано в эфирном теле. И мы должны чувствовать как фундамент. Тогда мы это все, внешний мир, уже записали внутри. Это есть Петрово христианство. Скала, которая держит храм, нерукотворный храм. Потом начинается уже очень трудное для человека, который вообще прошел мимо Петрово христианства. Конечно, есть другой смысл, другое понимание Петрово христианства. Это полностью социальное. Вы меня простите, но есть люди, которые думают, что Петрово христианство уже позади. Но это, знаете, несерьезное понимание ученика вечного Бога, чтобы так было бы ясно. Вечный Бог имеет вечных учеников. Это вечные спутники 12 апостолов наших. Как Иуда, так Петр, Варфоломей, Филипп и так далее, и Иоанн, конечно. Вечные апостолы, вечные фундаменты нашей эволюции, нашего сознания. Петрово христианство, пока человек существует на земле, пока социальные отношения существуют, а вы знаете, что социальные отношения — это вечность. Потому что ни один человек здесь существует, нет? Там, где двое или трое, хотя бы так сказать. Социальное христианство — это Петрово христианство. Это как бы, ну, не то что мимоходом, но все же. Но с другой стороны, когда мы уже цементируем в себе духовную науку, которую мы чувствуем как плоть и кровь, как кости наши, которые окрепли в нас, как фундамент. Вот это есть истинное такое эзотерическое понимание Петрова христианства. Поэтому в Евангелии есть «ты скала». Это мы должны понимать, дорогие, это же образное мышление. Мы же должны понимать это совсем не в буквальном смысле. Хотя и буквальный смысл, то есть, опять-таки, буквальный смысл не выдержит критики, правильно, нет? Как можно на груди построить храм? Это надо мыслить имагинативно, в переносном, символическом смысле. Да, ясно, да, это, чтобы не остановиться на этом. Но смысл этого, то есть мы должны создать фундамент христианства, в конце концов, уже прийти уже к окончательному резюме. Фундамент христианства есть или нет в нас? Мы чувствуем ли это фундамент христианства? Насколько мы должны стать христианами, чтобы мы уже чувствовать фундамент от христианства, чтобы потом уже построить от Марка то, что идет. Нерукотворный храм, это там сказано. Это есть эфирное. Эфирное христианство, Евангелие от Марка. Ну, это из духовной науки известно нам уже давно. Поэтому и такие очень глубокие требования к нам, дорогие мои. И тем самым мы становимся достойными. Достойными христианства, эзотерического христианства. Тогда мы не простые последователи, а очень серьезные, глубокие, которые являются носителями фундамента, на котором строится уже дальнейшее христианство. Павлово христианство, потом Иоанново христианство идет. А дальше идут сказочные эпохи, когда человек действительно доходит до божественного сознания, когда он уже осуществляет истинное эзотерическое христианство во всем человеке уже. Это отдаленное будущее, но мы сейчас должны подойти к эфирному Христу, подойти к Павлову христианству. С одной стороны, мы вот в пятницу говорили, очень серьезный раздел мы взяли этого вопроса. Наверное, здесь тоже придется это обязательно сказать, потому что это настолько серьезно и насущно сегодняшний день, это уже требуется обязательно, поэтому я даже чувствую эту потребность, чтобы с вами об этом поговорили, но в другой раз, конечно. И в дальнейшем я хочу как раз сказать, что, знаете, осуществление слов Бога Христа, это, знаете, мы должны как-то во всем это очень глубоко чувствоваться во все это. Когда он говорит, царство мое не от мира сего, то посмотрите, как мы далеко стоим от его царства. Во всех вопросах. И особенно мы должны решать как раз два вопроса очень сильных, очень глубоких, очень серьезных, как я сказал, это грехопадение в волевом отношении, то есть в моральном отношении, грехопадение в интеллектуальном отношении. И если мы серьезно занимаемся духовной наукой, для нас это совершенно свободно различимо. И потом это создает условия, чтобы и мы в моральном отношении преодолели. Моральное отношение, сейчас, может быть, кто-нибудь из вас скажет, что я ничего такого плохого не делаю, я моральное существо. Это не есть моральное преодоление грехопадения. Чтобы перечесть, будет очень жуткое состояние для человека, поэтому очень трудно. То есть, даже я воздерживаюсь иногда перечесть, что значит моральное преодоление грехопадения, моральное грехопадение. Это, как я намекнул в тот раз, это моральное состояние посвященных. Посвященные преодолели грехопадение в моральном отношении. Я приведу такой пример. Он, когда человек входит в воду, он чувствует, что намокся, да? Вот состояние, это из глубочайшее состояние посвященных. Все посвященные, они живут постоянно, каждое мгновение живут в моральном состоянии. Они ощущают это моральное состояние все время. А это значит, чтобы уже сразу намекнуть на очень глубоко труднейшие проблемы, это значит выйти из пространства. Это одно и то же. Когда человек чувствует, что он вышел из пространства, он находится в моральном состоянии. А когда он находится в пространстве, это его неморальное состояние. Поэтому есть понимание обыкновенного состояния, обыкновенное понимание моральности, нравственности и эзотерическое понимание нравственности. Это есть царство мое. Вы должны войти в мое царство, говорит Господь. И если вы находитесь в пространстве, вы не находитесь в его царстве. Посмотрите, как трудно, что значит. Поэтому я вот уже несколько раз говорю, царство мое не от мира сего. Это значит, что мое царство не находится в пространстве. Мое царство находится в дневном состоянии, конечно, то ночью мы всегда находимся в его царстве. Значит, in Christo morimur, во Христе мы умираем, это и есть одно и то же переживание. Когда человек выходит из пространства, он переживает смерть. И тогда осуществляется in Christo morimur, во Христе умираем. То есть, выход из пространства, это и есть моральное состояние эзотерическое. Это есть то состояние, когда мы входим уже в его царство. Посмотрите, какое трудное слово стоит в Евангелии. А понять и осознать это. Уже это большое добро, когда мы точно знаем, что это слово. Царство мое не от мира сего. Это говорит о том, что граница, чтобы перейти из этого царства в его царство, смерть. То есть пространство. То есть греховное состояние. И вот вам понятие морального, эзотерического состояния посвященных. Все посвященные прошли смерть, правильно? Мы знаем, что посвящение, классическое посвящение, это есть, когда человек прошел врата смерти. То есть, он выходит из пространства. То есть, он становится истинно моральным существом. Обыкновенное моральное состояние, когда я никого не удаляю, никого не ругаю, и, ну, миролюбиво отношусь ко всем. Это моральное состояние. Да, ну, это же всем ясно, дорогие мои. Но почему тогда Господь говорит, это не мое царство? Но его же царство, это царство девяти блаженств. Это же его царство, это царство его абсолютного добра, абсолютной нравственности. А он говорит, там, где вы находитесь, это не мое царство. Значит, мы находимся не в его царстве. Мы должны понять это слово глубоко. Если мы это понимаем, тогда у нас правильное направление. Осуществить, наша божественная воля захочет этого осуществить. А когда мы правильную ориентацию не знаем, мы не знаем, куда идти. У нас нет компаса. как в океане, когда нет берега, не видно берега, да? А когда мы не знаем, куда идти, это и есть разрешение вопроса преодоления, прежде всего, интеллектуального греха. Интеллектуальное грехопадение о чем говорит? Что человек глубоко вошел в абстракцию. Человек потерял сознание, осознание человека. А как это образуется в человеческом сознании? В человеческом сознании это образуется тем, что он внутри, в сущности, начинает чувствовать пустоту. Все люди, которые находятся в 20-м столетии, с 20-го столетия, вернее, они должны осознать внутри пустоту. Пустоту от дневного сознания, пустоту от дневных мыслей, дневных переживаний. Дорогие мои, знаете, человек действительно находится в глубокой абстракции. И сейчас, и очень долго уже в этой инерции находится, это есть чисто алиманическое нашествие. Огромное, как саранча, это такое нашествие, потому что человек чувствует очень хорошо себя в пространстве. А он должен чувствовать, что он болен, когда находится в пространстве. Он должен чувствовать, что это есть его неморальное, то есть грехопадение. Он должен осознать. Древние люди воспринимали. Воспринимали в дневном сознании, чувствовали древние люди, что мы находимся вне духовного мира. То есть мы больны, мы заболели. И он это чувствовал. И это и было переживание грехопадения. Человек сейчас не чувствует грехопадения, потому что он прекрасно чувствует на земле. Когда он проснулся, если ничего не болит, ничего не беспокоит, причем впереди хорошие какие-то эти проблемы для осуществления, прекрасно он радуется земной жизни. Он уже давным-давно потерял, что состояние земное – это не его царство. Опять-таки. И возвращение вот этого сознания – это есть действительно первые шаги к его царству, к царству Христа. Поэтому это внутреннее переживание пустоты должно наступить у человека. Человек должен чувствовать, что, вот, представьте, дорогие, вот, особенно те, которые духовную науку уже читают и так далее, представьте, что вы в течение одной недели вообще ничего не читали. Это такой ужас внутренний, когда человек любит духовную науку. И в течение одной недели он не соприкасается, он действительно переживает уже эту пустоту, это опустошение. Это и есть абстрактное состояние человека. Вот это должно запомниться. Значит, это внутреннее состояние пустоты обусловлено тем, что как раз абстрактное мышление дошло до крайности. Это последняя точка, когда создается внутри пустота. Пустота дневной жизни, пустота дневных мыслей, дневных забот. То есть пустота от того, что мы вне его царства. Вне его царства мы. И мы должны это переживать как пустоту. Когда мы чувствуем эту пустоту, значит, мы уже захотели эту пустоту заполнить. Так происходит. Если мы довольны жизнью, то ничего не происходит. Никакое искание не происходит. Почему говорится, что блаженны нищие духом? Мы должны чувствовать эту нищету. Мы должны чувствовать эту пустоту. Тогда мы начинаем искать дух. Потому говорится, блаженны нищие духом. Эта пустота есть последнее состояние материализации духа. Материализации духа и раздача слонов. Вспомнили, откуда это? Ильфа и Петрова. Да. Приехал знаменитый йог и заглавие. Материализация духа и раздача слонов. После лекции. Я это почему вставил, потому что не знаю, как вы, но я чувствую, что настолько тяжелую вещь я говорю для восприятия, для переживания, что немного маленькая передышка должна была бы, и потому я приступлю сейчас опять-таки к чему, что наша жизнь была такова. Из духовной науки вы должны согласиться со мной. Человек был богатым. В сравнении с нищим духом я говорю. Богатым. Богатым он был в биологическом, физиологическом смысле, в нем присутствовал Бог. Уже в силу того, что он родился. Это должны помнить из духовной науки. Особенно из тайноведения тоже, из других. Значит, человек, как только рождался, он чувствовал, во мне живет тот Бог, который есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. То есть в крови протекает божественное. А до этого человек еще более был богатым. Мы об этом говорили в прошлый раз. Чтобы не возвращаться к этому опять. Я просто намекнул на то, то есть напомню вам, что прошлая лекция была очень значительной, те, которые не знали здесь.
Меня не было.
Это очень важная лекция была, очень важная. Это с другой стороны продолжение, но да. Поэтому я говорю, что а до этого человек еще богаче был. Он воспринял иерархию, воспринял весь звездный мир как божественное население существ. Все это воспринял. И все говорил, все это вокруг, во мне, во всем, везде, все. Потом потерял это все, потом говорил, я и Авраам одно, ну я сейчас из иудейской линии говорю, да, так говорили все, и египтяне, и индусы, и Заратустры, последователи Заратустры, и все. То есть они восприняли своего Бога в своей крови, физиологическом. Потом и это тоже потемнело. Человек стал нищим духом. Потом эта нищета дошла до крайности, когда человек стал абсолютно материалистически, атеистически думать. То есть уже мысль стала полностью абстрактна. Человека вообще человек потерял. И вот мы возвращаясь к этому, когда мы чувствуем всю эволюцию, эволюцию пустоты, ариманизирование человеческой внутренней души, тогда и начинается жажда восполнить эту пустоту, восполнить это объединение души. И без Христа, как вы прекрасно знаете, это совершенно невозможно. Христос звучит сейчас, я с вами во все дни, это осуществляется в духовной науке, и поэтому это восполнение внутренней души происходит через преодоление грехопадения интеллектуального. Сперва мы должны это преодолеть. Потом появляется внутренняя уверенность, что мы можем и моральное грехопадение преодолеть. Уже волевое начало, уже пробуждается, активизируется, да, и мы начинаем быть уверенными. Я говорю о сущности. А так, конечно, мы все, когда никого не обижаем, мы являемся моральными существами, и сейчас, чтобы не продолжить, опять, чтобы не говорить то же самое. Поэтому мы должны знать, что вот это абстрагирование мышления происходит вовне, происходит через механизацию всей культуры. Компьютеризация всей культуры, американизация, если еще шире сказать. Это все механическая культура, культура механизации или ариманизации, или американизации, все то одно и то же. Это есть вовне, а это вовне очень сильно действует во внутреннем. И подсознательно в нас работает вот эта ариманизированная техника. В каком чувстве? Внутри в нас живет глубочайший страх. Подсознательно в нас закладывается страх. Ариман откладывает свой храм страха. Чем? Как раз механизацией и компьютеризацией всей внешней культуры. Вся индустрия, вся техника, вся наука. Это есть для душевной жизни, это есть страх. Вовне это есть большое достижение научное, да? Главное, мы передаем в Америку, в Англию и так далее, да? Это техника, это все положительно, конечно. С одной стороны. С другой стороны, эта вся техника образует внутри души глубокий страх. Потому что это есть в метаморфозе, то есть в обратном состоянии, это есть страх для души. Этот страх души мы никак не сможем искорчевать из нас. Искоренить невозможно, если не впустим мы не я, но Христос во мне. Поэтому, когда Господь говорит, «Царство мое не от мира сего», это значит, чтобы мы действительно поняли бы, не я, но Христос во мне, это значит, что мы уже находимся в Его Царстве, то есть в окончательном смысле. И тем самым только так мы преодолеваем тот страх, который заложил в нас Ариман. Это непростая борьба. С Ариманом мы никак не можем сойти, потому что Ариман может приоткрыть занавес и показать тебе, посмотри, это огромное здание страха. И разного вида страха существует в тебе. И это невозможно выдержать, когда мы это сознаем. Поэтому с Ариманом встретить нельзя. Невозможно, пока мы не окрепнем, как следует, в преодолении интеллектуального греха. Грехопадение интеллектуальное, когда это преодолевается, тогда мы можем уже увидеть Аримана. Потому что мы уже можем уравновесить то, что тот страх, который нас заложил, рядом уже идет in Christo morimur. Во Христе мы умираем. Если наше сознание во Христе живет, то есть во Христе умираем, то есть во Христе живет, тогда мы можем вынести этот страх, который через эпоху заложен в нас. С 15-го столетия особенно усиленно массируется это все. Поэтому человек стал абстрактным. В дневном сознании он абстрактен, он потерял человека. Когда мы говорим, что человек человека не понимает, это говорит о том, что в нем уже заложены скалы аримана, скалы страха душевного. И заметить этот страх, нам это очень неудобно. Поэтому мы все время закрываем, как страусы. Да. Так живет каждый из нас, который не хочет заглянуть в подсознательное. Почему? В подсознательное, если заглянуть, это увидит страж порога. А страж порога увидеть никто не хочет, потому что это есть величайший страх, который вообще возможен для тебя лично. Как мало присутствует в нас Христос, как мало мы осуществляем не я, но Христос во мне. Это говорит о том, в какой степени мы носим внутри себя страх. То есть ариманизированное состояние. Вся техника вовне, внутри страх. Поэтому что происходит? Вторая культура, культура Заратустры. Божественное осуществляется и ощущается в архаях. Архаи – это есть наше переживание. Мы чувствуем божественное. И в нас нет страха, в нас есть радость. Третья культура. Божественное осуществляется в архангелах. Опять у нас царит страх, большая любовь и большая радость. Четвертая культура. Божественное проявляется в ангелах. Опять-таки в нас есть большая радость и надежда. Пятая культура. Божественное проявляется в человеке. То есть, божественное проявляется в человеке, и поэтому Бог становится человеком. Физическое переживание Бога происходит. Следующая эволюция. Божественное хочет проявиться в подсознании, то есть во всех стихиях инстинктов. И Бог, то есть человек становится Богом, и человек ощущает свое божественное в царстве ада. Ад становится переживанием сверхчувственного нашего. То есть подсознательно уже захвачено. Чем? Тем, что мы сказали. Индустрия, техника рождает в нас тот страх, который уже низводит нас до ада. И зверь, сверхчувственное существо, неземное. Когда мы в Апокалипсисе читаем, что выходит из моря или из суши зверь с этими рогами, это не физическое видение, это ясновидческое видение. То есть подсознательное хочет стать Богом. Теперь это такая эпоха настает, и те, которые неправильно пройдут интеллектуальное грехопадение, которые не смогут преодолеть интеллектуальное грехопадение, они вынуждены свое божественное уже низвесть до ада, до подсознательного, до тех инстинктов, которые они животного характера. И зверь будет Богом. Вот вся эта эволюция человеческая идет до такого состояния, если не произойдет интеллектуальное преодоление. Михаил – это спиритуальный интеллектуализм, но спиритуальный. Он как раз содействует к преодолению интеллектуального грехопадения. Тогда мы уже уйдем из этого страшилища. То есть мы будем осуществлять божественное опять в ангелах. И потом и так далее. Поэтому, когда говорится, Царство Небесное приблизилось, раньше было Царство Небесное, мы должны были войти до Солнца и там увидеть Царство Небесное. То есть те слова «Мое царство не от мира сего» – это видел древний посвященный на солнце. Теперь в Евангелии говорят, что вот это царство небесное, оно нисходит. Где? Куда? В какую область? В я нисходит. Это было совершенно новое, да? Из мистерии Голгофы мы знаем, что именно в я входит царство Божие. И те, которые, посмотрите, дорогие мои, те, которые не принимают эзотерического христианства, какая участь их ждет? Они божественное осуществляют в драконе. Божественное они хотят осуществить именно в инстинктах. Именно зверь пробудится в них, и это будет Богом для них. И они будут все подчиняться, поэтому в Апокалипсисе написано, что все будут подчиняться. Они будут подчиняться своему Богу, знак которого 666. Это как раз чистая культура. Поэтому в пятой культуре, если мы не преодолеем интеллектуальное грехопадение, тогда это все трудно. Но для этого мы должны, опять-таки, то, что я прошел сказать, должны мы создать Петрово христианство. Это очень трудное понятие, знаете. И если вы, например, посмотрите вокруг да около, где об этом говорится, никто ничего не говорит о том, что такое христианство Петра. Пожалуйста, вот спросите, даже задумаются, что, а, как, что, как это должны... Нигде, даже вот... Нет, они не в том смысле говорят, да. Они и о Павлово христианство тоже не знают, ни Петра христианство, и Иоанна тем более не знают. А если так распределить, они уже не знают, что сказать. Что такое... В общем, я что хочу сказать, что это... Эти три ступени, которые мы должны пройти, с одной стороны, это преодоление аримонизирования души, великий страх. Там, где человек преодолевает этот великий страх, там как раз и осуществляют эти величайшие слова Павла. Поэтому это не так. Знаете, они-то прекрасны, эти слова, не я, но Христос во мне. Но какая огромнейшая задача стоит перед душой человека. Он должен преодолеть убивательство свое. Иначе не я, но Ариман, дракон, оно все будет усиливаться, не спасет. Не то, что мы в антропософии находимся, или там что-то Евангелие читаем, или что-то христианское принимаем. Не поможет. Не поможет, если здесь не будет огромнейшее усилие, то есть сознательность. Ясное сознание, это и есть меч Михаила. Наше сознание должно стать обоюдо острым мечом Михаила. И это очень сильно притекает к нам как раз из духовной науки. Духовная наука обостряет ум, обостряет сознание, потому что он дает все ключи сознания. Вот то, что мы сейчас сказали, что вот эта внешняя техника создает в душе страх, это огромное познание, дорогие мои. Это огромная ориентация души. Только исходя из всего этого знания, мы можем выкарабкаться из царства Аримана и войти в его царство. Царство мое не от мира сего, это... Страшнейшее слово. Потому что сколько преодолений от нас это слово требует. Вот только это одно слово, Царство Божие не от мира сего. Потрясающее требование от нас. Поэтому, когда два Иисуса объединяются, объединяется индуизм, Восток, иудейство, все объединяется. И все это создает условия для космического воплощения Христа. А после космического воплощения Христа создается условие для инкарнации величайших посвященных. И сейчас я хочу одно прекрасное слово сказать. Вы помните, дорогие мои, из духовной науки, наверное, что Рудольф Штайнер говорит так. В 20-м столетии мы очень редко, и можно сказать, что почти совсем не находим посвященных. Где они? Почему их не видно? Вот мы знаем, что в древних мистериях были посвящены, получали посвящение. Где эти посвященные? Мы так в художественной форме сказали, что все великие люди, это мы так говорим. Все великие люди были в прошлом инкарнированы как посвященные. Невозможно, чтобы Леонардо не был посвященным. Или возьмем Микеланджело и так далее. Все они были посвященными в мистериях. И все это прекрасное, то, что там они восприняли. Почему, дорогие мои? Вы мне простите, но я хочу так сказать. Знаете, если у вашей жизни... Если в вашей жизни есть такое великое мгновение, действительно, если вдруг по благословению кармы и водительству человечества... Получается так, что вы в какое-то мгновение прозрели красоту духовного мира, красоту ангельской жизни, величайшую музыку сфер, гармонии сфер, величайшую красоту цветов духовного мира. Для вас станет совершенно ясным и легко вам согласиться с тем, что все величайшие носители красоты искусства, которые выразились в Ренессансе, все эти величайшие корифеи искусства, все действительно легко вам согласиться с тем, что они имели в прошлых инкарнациях эти великие постижения духовного мира. А тогда это было только среди посвященных. Это не было так в населении, как сейчас. Что вот там существует Гёте, а Гёте был... Пожалуйста, возьмем пример, так конкретно, совершенно пример. Гёте был в древней египетской культуре посвящен. Слова доктора. в египетской культуре он был посвященным, уже греческой культуре он уже был скульптором, а потом, посмотрите, две женские инкарнации, потом рождается как Гёте. В 1949 году, кажется. Или в 47-м, 49-м. Ну, не важно. Да? Посмотрите. Человек пишет Фауста и так далее, любимый мастер и так дальше, и дальше. Он художник. Он поэт, величайший поэт. А этот поэт как раз и был посвящен. То же самое Леонардо, Микеланджело, Рафаэлю. А Рафаэль, вы же прекрасно понимаете, кто он был. Илья Пророк. Так, а потом доктор говорит, что а где эти посвященные? В 20-м столетии их не видно. Это очень сильно звучит в кармических циклах. Потому что там же говорится о тех посвященных, которые были в мистериях. И что выясняется? В 20-м столетии, в силу как раз этой абстракции мысли, в силу как раз того, что Ариман закладывает очень сильно в нас страх, душевный страх, внутренний, подсознательный, в нас уже живет сильный страх, как раз это сгущает физическое тело, это окаменение физического тела, всего его всего организма, склеротизирование физического тела, как раз самое плохое условие создает для полного проявления посвященных. Они уже не проявляются как посвященные, они проявляются как выдающиеся люди в чем-либо, но уже не проявляются как посвященные, как классически посвященные. Причина того, что физическое тело стало неудобным для инкарнирования сознания посвященных. Да? Вот поэтому я хотел сказать, что существует уже с 20-го столетия прекрасные условия. Это вальдорфская школа. Вальдорфская школа уже создает условия для инкарнации посвященных. И среди этих величайших посвященных ожидает, когда вальдорфская школа станет достойным своего основателя, что мы, к сожалению, пока не видим ни здесь, ни там, нигде. Но это как раз зачаток великого посвященного Рудольфа Штайнера, да, это он обосновал эвритмию, обосновал вальдорфскую школу, педагогическую школу, да, и обосновал все эти разветвления для того, чтобы создать условия для инкарнации великих посвященных. И среди них мы должны как раз назвать величайших посвященных. Они ожидают, когда условия воспитания будут такими, что человек в младшие периоды не потерял бы силу ясновидения. Мы же знаем из духовной науки, что все мы до 3 лет, если мы развивались бы потом до 7, правильным образом, у нас у всех было бы ясновидение. Но это грубое воспитание детей, которое полностью ариманизировано, как раз оно перегорает все в нас, и мы уже не можем проявлять все те ясновидческие способности, которые в каждой душе существуют. До 7 лет. Но перегорает все. Вот чтобы правильное было бы воспитание. Это и есть миссия вальдорфской школы и приготавливать великую инкарнацию Манеса, великую инкарнацию Скифианаса, великую инкарнацию всех величайших посвященных. И вообще всех посвященных. Для них создается физическое условие уже. А это значит все вообще. Представьте себе, все посвященные всех мистерий, они все инкарнируются, потому что у них есть полная возможность. Абсолютно уже физическое тело уже становится таким, что есть врата открыты. Причем на Земле. В 5-й культуре. Не говоря уже о 6-й культуре. Вот задача вальдорфской школы. И когда там происходит нарушение, это есть прямо борьба против святого Михаила, против всех посвященных. И там такая карма создается непоправимая, что там, где нарушение, а здесь нарушение грубейшее происходит в Элисе. Огромное нарушение происходит. И тем сильнее для них тяжелая карма будет, и кара будет очень сильная. Потому что они идут против тех величайших посвященных, которые должны прийти и осчастливить человечество. Посмотрите, что бы, например, в Грузии было бы 10-20 посвященных, какая была бы жизнь в Элисе. И борьба против этого, это есть борьба против Святого Духа, против Святого Михаила, против всех великих посвященных, коллегий посвященных, против Христа. Это не просится никому. Они набирают такую тяжелую карму. Я обращаюсь прямо к ним, потому что это есть не центр вальдорфской школы, а карикатура. Потому что там педагоги наоборот делают все то, что должно произойти. Ничего антропософского там не происходит. Формальность только есть. Потому что они борются как раз против того, что идет самое благое для человечества. А это преодолеется все равно. Потому что и они не захотят, придут другие, они сделают свое дело. Потому что необратима великая победа святого Михаила в человечестве. Необратима победа Христа в человеческой душе. Необратима. И эти, я не хочу сейчас плохое слово сказать, но эти изверги человечества, они идут против Христа. Они идут против святого Михаила, против святого Духа. Идут против величайших посвященных. Что у них получится? Только набирание тяжелейшей кармы, больше ничего. Поэтому, дорогие мои, вальдорфская школа спасет человечество. И здесь, и в России, и в Германии, и в Швейцарии, везде, потому что поколение сменится, и придут, наши души придут. Придут те души, которые действительно служат, искренне служат антропософии. Они займут эти места в педагогическом, эвритмическом, медицинском и везде. И тогда они возродят, и будет возрождение, великое возрождение, о чем доктор говорит. В 21 столетии все платоники, все аристотелики. Почему приходят? Потому, чтобы стать во главе всех этих великих подготовительных школ, чтобы возродить величайшее поколение посвященных. А это только если в молодость, если в детстве сохранить, вот как это в Вальдорфской школе по учебу Штайнера, воспитать детей, это есть условие призыва всех великих посвященных. И, дорогие мои, для человека, который верит в добро, который верит в святого Михаила, верит в победу Михаила, верит в победу Святого Духа и верит в победу Христа нашего, все они должны радоваться, потому что Вальдорфская школа, эвритмия, медицинская школа, и все возродится, потому что во всех этих направлениях придут аристотелики, платоники, еще другие последователи Манеса, последователи Заратустры, последователи, все они войдут в христианство. И те, которые сейчас должны были делать свое дело, и они разрушают, они идут против. Я больше скажу, там многие атеисты там занимаются ради бизнеса, ради того, чтобы они пригрели бы свои эти. Ради этого. И это все упразднится. Потому что против святого Михаила невозможно бороться. Это только глупые ариманические существа борются против святого Михаила. Против святого Михаила, как потому трудно, потому что он непосредственно черпает свою силу от Христа. И приносит это. Кто пойдет против этого? И все это возрождение будет, дорогие мои, потому что придут все эти величайшие посвященные человечества, и в человечество будет очень много посвященных, так же, как было много их, когда были греческие мистерии, египетские мистерии, мистерии Адониса, Бальдура и так далее, все, что во всех этих мистериях люди получали посвящение. Все они придут, потому что будет условие. И это первое условие создаст именно вальдорфская школа, потому что если в детстве не перегореть, тогда у нас будет полная гарантия, что наше физическое тело, как сосуд, примет инкарнацию. Чтобы помочь этому мыслю, я напомню, почему во время кризиса древней лемурийской эпохи, почему человечество ушло от Земли и только остался одна пара, да? Вы же знаете из духовной науки. Почему? Потому что было условие, грубело физическое тело, нельзя было душам воплотиться, да? Потом, когда условия создались хорошие, они все прилетели. Опять началась инкарнация и размножилось человечество. То же самое произойдет. Когда вальдорфская школа станет на свои места, когда он создаст те условия, когда там придут те педагоги, которые по призванию педагоги. Я прямо скажу, ни одного человека там нет, который был именно по призванию педагогом. Ни одного нет, потому что они не знают вообще антропософию. Несколько книг прошли, больше ничего не знают. Им это не нужно. Возьмите по эвритмии. Они же необразованные люди. Я не образованный, я говорю по духовной науке. Медицинские люди знают только медицину, а древо жизни, антропософии, христологии не знают. Не знают антропософию. Нет, я не говорю, что ничего не читают. Нет, конечно. Там Сатурн, Солнце это знают. Семь строений это знают, но это еще не поможет. Я же об этом говорил. Петрово христианство в антропософии должно существовать, как основа, фундамент, чтобы выстроил себе величайшие своды этого храма, храма Духа. Дорогие мои, я еще одно слово скажу и закончу с вами, что мы же должны осознать, что мы должны строить себе обитель Бога. Это же самая трудная задача у человека. Обитель Бога мы должны создать. Это просто не получается. Это огромное усилие воли, огромный труд, огромное знание, огромная мудрость, прозрение, все знать, все охватить, насколько возможно в карме. Все. В реинкарнациях осуществить сейчас нельзя. Потом следующий карма дает, потом еще дает. Это все должны мы сделать. Мы должны создать в себе, мы должны родить в себе Бога. Когда я говорю, не я, но Христос во мне, что это значит? Не я, но макрокосмический Бог в нас. Как это? Это же так не произойдет, дорогие мои. В маленьком сосуде мы не можем вместить весь океан. Значит, наш сосуд должен стать океаном. Мы должны оправдать творение Бога Отца и стать Богом. Мы должны оправдать доверие Христа, который нас посылает в земных жизнях. Мы должны стать глубоко моральными людьми. Мы действительно должны стать умными, мудрыми людьми. А если мы не будем черпать мудрость от мудрых людей, как мы будем в себе воплощать мудрость? Поэтому, когда мы говорим слова Павла, не я, но Христос во мне, это такая макрокосмическая задача, что, знаете, очень трудно это даже сказать. Хотя мы с радостью заканчиваем наши беседы не я, но Христос во мне. А что это значит? Это значит войти в Его Царство, осознать, что Его Царство не от мира сего, и осознать, что ты должен стать макрокосмическим существом. Ты должен стать существом, которое может все. Все может. Потому что если Христос в нас, то мы можем все. А если Христа нет в нас, тогда мы ничего не можем. Тогда мы идем в ад. Подсознательное становится божественным. То есть Богом, вернее. Это удел всех тех людей, которые отрицают духовную науку. Именно духовную науку. Их не спасет ни католическая, ни православная, никакая вера. Потому что никакой веры не существует. Истина одна для всех. Эта истина есть. Христос в нас в 20-м столетии через антропософию, через святого Михаила, через утешителя, через Рудольфа Штайнера. И поэтому слова Павла «не я, но Христос во мне» мы должны осознать так, на сегодняшний день так мы должны сказать. Не я, но Петрово христианство, осуществленное в нас, чтобы потом мы привлекли бы в себе не я, но Павлова Христа, Христос во мне. Вы меня просите, но это в ходе наших бесед это действительно сразу же становится реальностью. И так постепенно мы должны дорасти до осуществления не я, но макрокосмический Христос в нас. Мы должны сперва пройти Петрова христианство, Павлова христианство, Иоанново христианство. Потом в дальнейшем, и чем выше мы поднимаемся, тем шире становится наш идеал. Потому что и Христос же не стоит на своем уровне. Он тоже расширяет свое могущество, свое совершенство. Я заканчиваю нашу беседу и хочу сказать очень сокровенные слова, дорогие мои. Если мы, простите меня, дорогие мои, но я хочу прямо обратиться к вам, поэтому скажу. Если вы, как мы в летом сказали, если вы каждый день призываете имя Христа, если оно становится в вас, знаете, ощутимым уже, потому что вы много раз обращаетесь к Нему, тогда вы чувствуете Его добродетель и Его мораль в нас. Это будет конкретное переживание так же, когда вы Бетховена 9-ю симфонию слушаете сотый раз. Оно в вас полностью уже в плоть и кровь переходит. Вот так должно перейти в плоть и кровь имя Христа в нас. Когда вы через большую любовь, через большую серьезность призываете именно Его имя. Мы постепенно, осуществляем не я, но Христос во мне. Вот так мы закончим сегодня.